Алла Владимировна Никитина, лекционный курс, основные обряды жизненного цикла, обряды перехода, рождение, брак и смерть в традиционном представлении. Лекция восьмая. Свадебный день, венчание, княжий стол, брачная ночь, обряды послесвадебные. Венчаться жених и невеста ехали в разных санях или возках, потому что пока еще они не муж и жена. Обычно невесту дружка везет, никому ее не доверит. Там, где дружка была со стороны невесты, такое тоже случалось. Именно он ее и из дома выводил, и к венцу вез, и в дороге неустанно оберегал. Дружке в этом деле вся его сила была нужна, так как по дороге в церковь чаще всего свадьбы и портили. Об этом во многих быличках рассказывалось. Играли раз свадьбу, а колдуна не позвали. Когда вспомнили, уж поздно было звать. Собравшиеся гости бояться стали, что с обиды он что-нибудь да сделает. И верно, как поехали под венец, дорога-то как раз мимо дома колдуна шла, а тот уже под окном сидит. Подъехали, вдруг лошадь под молодым пала и тут же подохла. Хорошо дружка на свадьбе сметлив был, живо пересадил молодых в возок и дальше поехали. А колдун, рассказывали, выбежал из дома, да к мертвому коню припал, и ну рвать мясо зубами. Никто оттащить не мог. Как назад свадьба возвращалась, стали дети, взрослые сыновья того колдуна, дружку за отца просить. Тот и отпустил. Оторвался колдун от лошади, как ни в чем не бывало. Всякое случалось. У одних дружка порчу на столб отвел, у других прямо на перу зазнавшегося колдуна силы и, соответственно, авторитета лишил. Конечно, бывало, что дружка маху давал, и тогда про таких говорили собак ему дружить, а не крещеных людей. Коли свадьба без защиты, колдунам раздолье творят, что хотят. В народе стойко держалось представление, что колдуны просто не могут не портить. Особенно свадеб слишком велико искушение испытать свою силу, да и молодые со своей незащищенностью и открытыми судьбами объект для порчи самый что ни на есть удобный. Кроме того, та нечисть, что колдуну силу дает, будто бы теребит его, так и подначивает, заставляя его так или иначе испортить свадьбу. В одной быличке рассказывалось, как сильный колдун то ли дочку свою, то ли внучку замуж выдавал. И так его, несмотря ни на что, тянуло что-нибудь со свадьбой устроить, что он взмолился невестке, чтобы та его в чулане заперла, и пока свадьба из церкви не вернется, оттуда не отпускала. Так и поступили. А невестка забегалась, и про запертого свекра напрочь забыла. В общем, открыла она чулан уже тогда, когда свадебный пир в полном разгаре был. Открыла и приужахнулась. Свекр там мертвым лежал. И такими страшными были у него и поза, и выражение лица, что сразу ясно. В страшных муках умирал человек. В этих бытовых мифологических рассказах сошлись разнообразные, но единые и, по сути дела, взаимодополняющие народные верования, связанные с семейными ритуалами переходного периода. Это представление о ритуальной открытости, незащищенности переходящих, о недосформированности их судьбы и о губительности постороннего вмешательства в пороговой позиции, а также представление о связанной со всем этим развернутой системе оберегов, превентивных и нейтрализующих мер. Наконец, это и представление о свойственной переходящем неустойчивости, изменяемости облика. Помимо ритуальной безымянности лиминала, о которой уже говорилось, снимание с него маркировок, указывающих на покидаемый им статус к позиции порога, достигает своего предела, высшей точки, неузнавание становится полным. Страх перед возможно окончательным перевоплощением новобрачных и молодоженов нашел выражение в широко распространенных в прошлом в народной среде рассказах об оборачивании молодых животными. Понятно, что представление об оборотничестве как способе изменения облика, произошедшем в результате наказания, имеет мифологическую основу. В мифе это, как правило, наказание за несоблюдение этических правил рода или за нарушение тотемных запретов. В бытовых мифологических рассказах о порче свадеб произошла демифологизация древних представлений. Акценты по большей части оказались переставленными. Вмешательство злой воли колдуна, обида, желание покуражиться или просто проверить собственную магическую силу и так далее, судьбу молодых, по сути дела, полностью замещает мотив наказания их за некий реально имевший место быть проступок. Но сами предания такого рода никак не желают исчезать, и до сих пор в деревнях вспоминают о событиях более чем 200-летней давности, как целые свадьбы оборачивались волками, медведями и еще бог знает кем. Была как-то свадьба, поезжан было человек 12. Приехали они, значит, от венца и сели было за стол, как вдруг все поезжане обратились в волков и загудели из-за стола, кто в окно, кто в дверь. 7 лет бегали, из 12 будто бы лишь трое всего и уцелело. И еще было, что вся свадьба бежала волками, месяц бегали, все истощали. Мужик один приехал по сено, а они там и сидят в зароде. Набегались, истощали все бедные, просят: спаси нас, Христа ради, обойди 3 раза, дерни за шкуру. Случалось, что застрелят охотники волчицу, а она в янтарях. Бусы у нее на шее янтарные. Отбегалась, значит, несчастная, обернутая колдуном невеста. Вот поэтому, прежде чем со двора ехать, и проверяли, да не по одному разу, весь свадебный поезд. Тщательно осматривали всю сбрую, полости саней, чтобы ни стручка гороха, ни ломаной иголки, ни клочка собачьей шерсти там и близко не было. Ведь чтобы худое сделать, многого не надо. Перед самым выездом сваха веником разметала дорогу. Дружка кнутом окрещивал путь. Позади поезда лили воду или бросали снег. Если кто на пути встретится, хоть немощная старушка, хоть дитя несмышленое, непременно останавливались и угощали. Пусть косо вслед молодым не глядит и зла ни на кого не держит. В церкви все для обряда готовилось загодя. Молодых подводили к алтарю, и священник совершал обряд венчания, сочетавший в себе и обручение, обмен кольцами, и бракосочетание. Дружка держал над головами жениха и невесты золотые венцы. Иногда, если просили сами венчающиеся, венцы не держали, а надевали прямо на головы. Считалось, что брак от этого будет особенно крепким, нерасторжимым. Вообще с обрядом венчания было связано множество примет. Потому как вели себя во время венчания молодые, как проявляли себя такие важные ритуальные предметы, как венчальные свечи, брачные кольца и тому подобное, судили об ожидающих новобрачных семейной жизни. Здесь становилась важной любая мелочь. Кто из них первым ступит на полотенце? Тому быть главой семьи. Не гаснут ли свечи в руках молодых? Плохой знак, скорой смерти. Или, что еще того хуже, на амвоне. Несчастливым и недолгим будет такой брак. Следили, как молодые кольцами менялись. Не дай бог уронить, как это случилось у Александра Сергеевича Пушкина. И так далее. После венчания сваха могла завести молодую в притвор и надеть ей повойник, женский головной убор, свидетельствующий об обретении ею нового статуса. Граница, порог перейден. И с этого момента новожены начинают постепенно приобретать различные знаки, указывающие на их новое состояние. Уже вместе в одних санях вез дружка повенчанных молодых ко князю домой на свадебный пир. Как завидит женихова родня подъезжающий свадебный поезд, бежит встречать. Матери молодого особый знак подают, песню поют, чтобы встречала свекровь сына с невесткой. Выглянь, матка, в осикольчатое окошко, как сын сокол едет, соколушку везет. Небывалого гостя, что век не бывало, двора не знавало. По-разному мог проходить обряд встречи молодых от венца. так как всюду были свои местные особенности. Где с улицы от саней молодые к дому шли, где сани прямо к крыльцу подъезжали, чуть не к самому порогу. Рассказывали, что в некоторых областях долго сохранялся обычай пересечения санями или возком, в которых едет молодая, а вслед за ней и всем свадебным поездом, зажженного огня. В воротах дома молодого для этого специально разводили костер. Считалось, что это должно ритуально очистить прибывшую молодую. Родители, свекр со свекровью, могли встречать новобрачных и во дворе, и у крыльца, а то и в самом доме по ту сторону порога. Но народу навстречу всегда собиралось полным-полно. Всем хотелось на молодую поглядеть. Дело в том, что в некоторых местах было принято, чтобы прямо здесь, при народе, свекровь раскрывала молодую. Даже песню такую молодой пели. «Рыбинка, плотичка, не легайся, не легайся, что и Марья душа, догадайся, догадайся, хотят тебя раскрывать и раскрывать, и на все люди показать и показать». Свекровь рассказывали, плац молодой снимет и трясет им на собравшихся вокруг девок, кричит: «Дрема на вас, дрема! Дрема на всех красных девушек, а нашей невестке, нашей голубушке жить, веселиться и радоваться». Это чтобы невестка была работящая, не ленивая, а девки те, чтобы поскорее замуж вышли, в девицах не засиживались. А еще тут свекровь красоту молодой хвалит, и все эту похвалу подхватывали. Обычно здесь же молодых благословляли и вели за праздничный стол, величая молодому князю песенку с молодою княгинью. Бог их свел за единый стол, Бог им велел одну хлеб, соль кушать, Бог им велел одну речь говорить. Бывало, правда, что все еще закрытая покрывалом молодая молча входила в дом, ее усаживали в красный угол под образа, и только тогда уже палочкой со всевозможными предосторожностями снимали с нее покрывало и отбрасывали его на печь. Все родичи молодой и приглашенные гости уже собрались к тому времени на свадебный пир, на княжеский стол. Замужние родственницы невесты, пока молодые в церкви были, доставили ко князю в дом приданное. Сундуки рали, постель, домашнюю утварь. В старинных свадебных песнях от лица молодой о приданном так пелось: «Ох ты, ральчик, мой ральчик, а кова на шкатулка, уж я год те копила, я другой наполняла, я третей нагнетала. Да пришло раззаренье, в один час раззарилось, по платку раздарилось». Все это чистая правда, так как молодая на перу всех одаривала, и гостей, и родичей мужа, а уж свекры и свекровь особенно. В большинстве мест обычай требовал, чтобы родителям молодого дары были основательные. Свекру полагался чуть ли не полный костюм. В Псковской губернии, например, невесте на предсвадебной доставляли мерку со свекра, чтобы не промахнуться с размерами. А свекрови дарился или сарафан, или ткани на него, и платок на голову, а в позднее время хорошая шаль считалась вполне достойным подарком. Других родственников молодая одаривала уже по указанию свекрови. В ход шли вышитые и браные полотенца, тканые пояса, расшитые столешницы, скатерти, ширинки, то есть платочки, варежки, перчатки и многое другое. Но больше всего было полотенец и поясов. Вручение молодой даров всем участникам свадьбы проводилось истори с целью поддержания с ними добрых отношений и обеспечения доброжелательного отношения с их стороны. Во всех регионах полотенцами молодой украшали в день свадьбы интерьер в доме молодого. Их развешивали везде – по стенам, на божнице, на зеркале, у кровати. По 2-3 красивых полотенец навесят, концы разукрашенные свисали. Настоящее праздничное, понимая, ритуальное полотенце, такое, например, как сибирский божник, который вешали над образами на божницу, могло иметь чуть ли не 7 метров в длину. с метровым узором, бранным, тканым или вышитым, по обоям, свисавшим на стороны концам. После того, как свадебные торжества закончатся, всю эту красоту снимали и убирали. Неужели каждый день в саже-то их мотать, в избе-то? Их вновь вывешивали по большим праздникам, на Пасху, на Троицу, на престольный праздник. В принципе, с момента вступления молодой в дом мужа в семье и в быту, и в праздники употреблялись только ее полотенца. Когда невесток в доме оказывалось несколько, то полотенцами одной, другой и сколько бы там их ни было, пользовались поочередно. Неделю пользовались полотенцами одной, неделю полотенцами другой, ну и так далее. Княжий стол, почестен пир. Молодых сажали под образа на княжеское место, а рядом с ними, конечно же, дружка. Тут же родители, да крестные, да тетки, дядьки, братья, сестры, а уж затем рассаживались приглашенные гости и соседи. Всем было место по чести, по званию. Хозяева внимательно смотрели, чтобы никого не забыть и не обидеть. Как элемент чествования, оказание каждому пришедшему на свадьбу уважения, без конца звучали на княжеском пиру величальные песни. Одна сменяла другую. Величали не только молодых, их родителей и свадебников, то есть свадебных чинов, сваху, дружку и остальных, но и всех гостей от мала до велика. Стелится да вьется, стелится да вьется, во лузях травка шелковая, во лузях травка шелковая. Хвалялся, выхвалялся, хвалялся, выхвалялся, Иванушка с женой молодою, Иванович с женой молодою. Так могли петь супружеской чете гостей. А оказавшийся на свадебном пиру маленькой девчушки пели, например, такую величальную. У нас Машенька да цветочек, да цветочек, а Николаевна да Лазурев, да Лазурев. А куда цветка посадите, посадите, посадить цветка в садочек, чтобы солнышком не сушило, не сушило, частым дождичком не мочило, не мочило. Любому пели величание, будь то семейная пара или неженатый молодец, красная девица или честная вдовица. Сколько было гостей, столько и пели. А как силы у певиц бывали на исходе, затягивали они такую песенку. А мы все песенки перепели, у нас горлышки пересохли. Но это случалось обычно в конце пирования. А пока молодые за столом, свадебный пир в самом разгаре. И веселятся все от души, и угощение богатое. Первая перемена блюд – мясо. Вторая перемена блюд – рыба. На третьей перемене, когда гостям выносили лебедь рушить, а перед молодыми ставили блюдо с жареной курицей. Тетеря на стол прилетела, молодушка спать захотела. Дружка поднимался и заявлял. Отец, мать, добрые люди, благословите молодых почивать вести. На что отвечали, как принято, благослови Бог. Тогда дружка заворачивал жареную курицу в специально приготовленную скатерть и нес ее на сеник или в клеть, где для молодых был устроен брачный покой. Туда же несли свечи и под пение, и веселые напутственные выкрики гостей дружка уводил молодых. По дороге их осыпали хмелем, льняным семенем, зерном и серебром. Для чего? Думается, понятно. Надо сказать, что брачная постель для молодых традиционно устраивалась на соломе с мешком зерна в головах. Есть описание, например, у Костомарова, принятого у русских устройства царского или княжеского брачного покоя и ложа, где большинство составляющих было отягощено собственным значением, к тому же активно работали цифровой и символьные коды. Возвращаясь к крестьянской традиции, добавим, что поскольку в народном представлении кровь пролившаяся при дефлорации новобрачной, благотворно влияла на плодородие, а конкретно на размножение домашнего скота, брачную постель нередко стелили в овечьем хлеву. Бывало, что молодых к брачному ложу провожали сваха или крестная мать невесты, и сват, потому что в некоторых областях России было принято готовить молодых ко сну. Их раздевали, облачали в новые рубахи и тихонько наставляли при этом, как им надобно дальше себя вести. Оставляли молодых одних, приговаривая: «Сколько в лесу пеньков, столько вам сынков! Сколько в лесу кочек, столько вам дочек!» Надо сказать, что подобный контроль и наставление, если не оскорбительные, то по меньшей мере странные на взгляд современного человека, были приняты не только у русских и других славян. Они хорошо знакомы и европейской, и восточной традициям. Более того, у русских они, пожалуй, не имели той жесткости, какая отличала в этом плане, скажем, обычай славян южных. У сербов, к примеру, было принято не только тщательно осматривать молодую, чтобы ни в волосах, ни на теле в каком-нибудь тайном месте она не могла пронести на брачное ложе того, что помогло бы ей сымитировать на рубахе или простыне следы дефлорации. У них было принято наблюдать, ничего не пропуская за всем, что делали молодые в постели с начала и до самого конца. Все это было связано с представлениями о тех крайне негативных последствиях, которыми было чревато введение в семью недевственной, нечестной невесты. Это приравнивалось к катастрофе, как и последствия подобного приобретения. Ожидались всевозможные необратимые потери, неурожаи, падеж скота, смерти во всем роду, вплоть до полного его вымирания. Не случайно, например, в Черниговской губернии, если новобрачная оказывалась не девственницей, родственниками молодого исполнялась песня, в которой были такие слова: «Не чуйся вы, кони, не чуйся и коровы, не чуй наша пашня, что к нам курва пришла». Это по записям Зеленина. На этом фоне контролирующие действия, что совершались при укладывании молодых в постель во избежание катастрофы, воспринимались вполне естественными и вовсе не выходили за рамки приличий. В Средней России и у южных русских дружка мог послать вперед семейную пару, чтобы обоспать постель молодых. Выберет из поезжан таких, что в браке счастливы и кого детьми Бог не обидел, чтобы и у новобрачных все так же сложилось. А как молодых в покой приведет, так лежащих с постели сгоняет. «Это что это за люди у нас тут лежат? А мы посланы от князя молодого постель обоспать. Обогревший постель извольте слезать долой». «Не, не слезем, заплати нам за труды». Тут дружке опять платить надо. Приблизительно в это время мог произойти и старинный обряд разувания князя. Молодая снимала с мужа сапоги. За голенищем одного была плеть, в другом монеты. За какой сапог молодая жена прежде схватится, то и в жизни получит. К тому же ясная примета на будущее. Если сапог с плетью выберет, значит, будет ей от мужа перепадать частенько. Упоминанием об этом обряде служит старая свадебная песня. «Как пришел Иван поздно вечером домой, разломался он над женой, все над Марьей душой. А ты, Марьюшка, разуй, Свет Ивановна, разуй. Да я бы рада и разула, да не знаю, как зовут. Я одну ногу разула, я Иваном назвала, я другую разула, я Васильевичем». Отведут молодых в брачный покой и оставят одних, только дружка верной служка их охраняет, ходит с кнутом перед дверьми. На перу в это время гости с новыми силами принимались за еду, питье и пение песен, причем и песни, и шутки приобретали яркий эротический оттенок. Так, например, в пинежской свадьбе об это самое время кто-нибудь из гостей заводил всем известную стрепуху. «Стряпуха кашу варила-варила, да мутовкою шевелила-шевелила, да мутовку-то изломала-изломала, пошла каша в колупанье, ой, да Марья пошла в целование, да Василий Марью целует-целует, да Иванович Петровну милует-милует, да через пуговки золотые, золотые, да через петелки шелковые, шелковые. Да уж ты, Марьюшка, не стыдися, не стыдися. Да еще молоды мы бывали, молоды бывали. Да и у нас молодых целовали, целовали. Да и у нас подол загибали, загибали. Да и у нас коробью отмыкали, отмыкали. Проходило немного времени, и родители заодно с разошедшимися гостями посылали человека узнать о здоровье новобрачных. Если князь молодой на вопрос «Жив ли, здоров ли, весел ли?» откликался, что пребывает во здравии, дружка отсылал гонца назад к пирующим. Посланный спешил изо всех сил, ведь за добрую весть полагалась награда. Объявить всем, что молода честна, все благополучно. После объявления радостной вести пирующие немедля отправлялись кормить молодых, для чего, собственно говоря, и предназначалась жареная курица. А потом, как молодых переоденут, да уложат наново, забирали или рубашку молодой, или простыню, их оставляли в покое, пусть себе спят. Все возвращались к столам, и веселье на свадебном пиру продолжалось до тех пор, пока само не утихнет. Наутро новобрачных шумно будили, ведрами гремели, горшки об дверь били. Как честная молодая, так новых горшков не жалели, а коли не честна, так били старье. А как встанут молодые, им и чай пить, и рассиживаться особо не придется, потому как пришедший в себя после вчерашнего народ шел в дом избу сорить. Мусору разного – щепки, перья, солома, черепки, а среди прочего и деньги – с собой несут. Из всех дыр и прорех отовсюду сор на пол сыплется, а молодая должна убирать, ей веничек дадут. Да только галик, палка одна в руках, мести-то нечем. Вот тут она свекровь и должна была просить с поклонами, чтобы та дала ей чем мести и научила, как это у них принято делать. Свекровь показывала, и молодая приступала. Метет и метет, а сору все валит и валит. Кстати, те деньги, что найдет молодая в сору, все ей достаются. Долго она могла полы подметать. Когда замучается, так бывало, мужу кланяется, чтобы заступился. В этот день молотку и за водой посылали, и в хлев к коровам. Много было разных способов проверить ее трудолюбие, сноровку, а заодно и характер невестки. Кроме того, это было первое знакомство молодой с новым для нее хозяйством. Поэтому всюду, где бы она ни появлялась, она обязательно оставляла дары. Например, набрав воды, завязывала на колодце пояс или полотенце, чтобы здешние духи, предки и родичи мужа приняли ее и относились к ней по-доброму. В некоторых деревнях устраивали в первый день после свадьбы ритуальные поиски пропавшей овечки или телушки невесты. Поиски безуспешные, потому что невесты больше не существовало, вместо нее появилось новое существо, молодая. Переход завершился. Обед в этот день носил название похмельного. После него для молодых топилась баня. Топили ее дружка или сваха, топили с весельем и шутками, однако никого в нее до молодых не пускали, боялись порчи. А рубашку молодой или простыню со свидетельством того, что молодая была честна, прятали в сундук, а иногда вывешивали на шесте у бани. Если молодые отправлялись в ближайшие дни по гостям, то рубашку могли навесить коням на дугу, чтобы все знали, что это счастливые новобрачные едут. В первые дни после свадьбы молодые в самом деле часто ездили по гостям, благодарили всех, кто гулял у них на свадьбе. Начинали, как правило, с тещи. Этот обряд мог носить разные названия, например, отводины, яичница, на чарку или к теще на блины, но сущность его в любом случае оставалась неизменной. Так, если свадьба была в мясоед перед Масленицей, то обряд к теще на блины как раз приходился на тещины вечерки, то есть на Масленичную пятницу. Вместе с самим молодым ехали обычно все те поезжане, кто забирал невесту к венцу. Зная, что к ней приедут на блины, теща встречала зятя, подготовившись. На пороге дома, с высокой стопкой горкой блинов на блюде, зять брал верхний блин и съедал, что означало, невеста была честна, Теща вырастила хорошую дочь, воспитала ее в строгости и скромности. В благодарность за это зять клал сверху на блины подарок теще. Чаще всего это был платок. И затем все шли в дом к столу угощаться. Если же невеста оказывалась нечестна, то зять выедал в блине дыру и кидал его обратно. Вот тут гости могли развернуться и уехать прочь. А в стародавнее время будто бы бывали и такие случаи, когда нечестную молодую со скандалом возвращали в родительский дом. В течение всего последующего года молодых чествовали как новобрачных. И на Масленицу, и на Пасху, и так далее. А как год пройдет, ждали, что в новой семье закачается колыбель. Не зря же молодым на свадьбе желали, чтоб было сынков и дочек, как в лесу пеньков да кочек, потому что у кого детей много, тот не забыт от Бога.